которые здесь есть, указано, что учителем моего Генрих Маврикич Людвиг, архитектор 20-х годов, который трагически отсидел почти 20 лет, 37 по 56 год, он был ректором Мархи. В 20-е годы он по просьбе Кемаля Ататурка, Ленина письмо было, строил Анкару. И в частности посольство СССР в Анкаре, это его проект. Он делал раскопки хетской культуры, крепости, святилища, знал около 20 языков, в том числе древних языков. И у нас он читал лекцию, которая называется «Герменевтика символов», «Толкование символов». Связано это было с тем, что он подготавливал студентов, ну, приобщал к некому культурному коду, связанному с символикой, и параллельно, конечно, перемежевывал эти вступления с своими лагерными воспоминаниями. Таким образом, на лекции ходило немного людей, там человек, может быть, 5-10 от сил. Это продолжалось в течение вот всех лет моего обучения. Но я, кроме того, я общался с ним лично, и он давал много таких мудрых советов, которые как бы архетипически для меня послужили основой дальнейшей жизни. То есть он задал некий такой вот внутренний ход моей жизни, предупреждая о некоторых вещах, которые мне казались тогда не особо важными. То есть такой настоящий учитель был. Скончался он в 1973 году. И интересно, что у нас вообще-то весь круг бывших преподавателей Мархи, которые сидели по одному и тому же делу, то есть, например, Крюков там был такой, еще целый ряд людей, не буду их называть, мало кому это что-то говорит. Таким образом, даже ректор нашего института Захаров, он тоже был в какой-то степени в разных правах, в том смысле, что он в хрущевский период попал в немилость за так называемое излишество в архитектуре. И тем самым он из практикующего архитектора превратился просто в чиновника, по сути дела. То есть он тоже был в некотором смысле обижен. Поэтому все они были учениками Генриха Маврикевича по архитектурному институту. И тем самым это был какой-то вот особый круг поддержки некой такой вот. Я пришел к символическому такому видению именно вот в это время. То есть вот я тут немного выставил графики того времени, 60-х годов. Но там вот один рисунок есть еще в такой реалистической манере. И где-то вот к 67-му году я сформировал вот это отношение к символам. И позже я пришел к некой аксиоматике. Я могу потом рассказать, если это интересно, в чем она заключается. Потому что здесь вот можно увидеть различные конусовидные проекции, разного рода треугольники, как проекции конусов и так далее. Это восходящие и нисходящие потоки сознания. И они имеют достаточно много различных геометрических преобразований. И все они связаны с практикой сознания. Вот выставка названа по желанию директора Елены Пахомовой «Путь белых облаков». Хотя я предлагаю немножко другое название «Перекличка времени». И это странным образом сочетается сейчас вот с биеннале московского искусства, где куратор японка связала тоже тему с облаками, хотя я вкладываю совсем другой смысл. Она сама буддистская, а путь белых облаков – это буддистский термин, означающий в частности движение сознания, просветление. Таким образом, действительно, здесь много облаков, хотя они не связаны с просветлением, а просто это композиционный прием, так сказать. В этом смысле часто мне говорят, что это астральное некое видение, где душа как бы совершает некое движение. Вот. Хотя я термин астральный применяю только в аспекте эмоционального некоторого состояния, не духовного, а именно эмоционального состояния. То есть это не оккультное понятие, а традиционное, классическое состояние, проекция душевного состояния человека. То есть в этом смысле. Ну, вот вкратце я что могу сказать, что вот здесь цикл представлен в основном примерно одного периода. Вот эти работы вот 11-го примерно года, а здесь вот работа уже 2000-х годов. Там вот эта работа вот 82-го года тоже как бы выпадает она. И, как я сказал, графика там 70-х годов.
графика для меня была такой вот философией каждого дня, то есть сколько было дней, сколько было рисунков. То есть, в принципе, это было такое вот некое движение сознания. Я никак не ориентировался на выставочную деятельность все годы, сами понимаете. Вот здесь присутствуют два замечательных художника, Виктор Кротов и Константин Кузнецов, это мои коллеги по Малой Грузинской, которые принимали участие с самого начала на Малой Грузинской. Сейчас вот мы как бы разошлись пространственно, Виктор живет за рубежом, с Костей мы тоже нечасто видимся. Вот мы сделали в этом году выставку на Карловских холмах, посвященную 40-летию открытия Малой Грузинской, первой выставки. Там вот есть маленький буклетик такой, вот первая выставка 1977 года на Малой Грузинской, январь-февраль 1977 года. Вот через 40 лет мы сделали небольшой проект, было 5 художников, которые вот, ну, были живы, как бы, и они были готовы, потому что там есть большее количество замечательных мастеров, которые были или в отъезде, или за границей и так далее. Вот. Ну, из грузинки меня выгнали в 81 году. Я сделал выставку в Доме культуры Курчатова, и КГБ закрыл на третий день. А председатель секции, председатель Малой Грузинской, тогда был еще человек, партийный функционер, он перед тем, как дать разрешение на выставку, предупредил меня, что не делайте там никаких, так сказать, движений особых. Но я не делал их, просто закрыли, придравшись к одной из работ. Вот, нашли там некую крамолу и через 3 дня закрыли. И под этим предлогом мне сказали, чтобы я принес какую-то справку с работы, там, книжные графики, которые я не предоставил, в общем, они меня выгнали. И я, может быть, обиделся, так сказать, по гордыне такой, что я не выставлялся уже, так сказать, практически. Да, меня завалили также и молодежные секции Союза Мазаренко. Из 50 человек я был единственный, кого завалили. Я выставлял. Я должен сказать, что здесь не выставлены работы на клеенках. Дело в том, что я в 70-е годы работал на клеенках. Подражая, не то что подражая, а неким моим таким вдохновителем был пиросмани, и особенно меня притягивала тема мечты вот в таком наивном осмыслении. Вот на этой графике, вот здесь справа, есть листы, связанные с темой путешествий. Это такие наивные картинки с большими головами, там, с искаженными пропорциями. Интересно, что я в двух словах скажу, что наив – это было увлечение в мировой художественной культуре. Я об этом не знал, честно говоря, но вот наши московские примитивисты где-то через 5 лет после того, как я начал подавление, осуществили эту масштабную экспозиционную деятельность. Я это не выставлял, просто этих работ буквально сотни, именно на клеенках. То есть это размеры довольно большие, ну, меньшего каких-то форматов. Это объясняется тем, что я писал очень много, а пуст был дорогой, клеенка на обратной стороне была из хлопчатой бумажной тонкой ткани, которая была как тонкий холст. Кстати, потом клеенка стала синтетическая, и я перестал на ней работать. Уже с 80-го года я работал на холсте. Это находится в коллекции вот, Игоря Губермана. В Израиль он уехал, должен был уехать в 79-м году, но сумел перебрать мою работу за рубеж. Было арестован за издание «Евреев СССР». Сидел до 84-го года, насколько я помню. Или даже до 86-го, до перестановочного времени. Эти работы находятся также вот, в бывшей коллекции Гаги Кабасмаджана, который трагически погиб, как вы знаете, в 90-м году. И с этим его деятельность продолжена его сестра в какой-то степени. Но сейчас эта коллекция мне неизвестна, ее существование. Кроме того, у меня даже большая коллекция существует. У Нортона Доджа, это известный коллекционер, который занимался неофициальным искусством от шестидесятников, работая в Москве экономистом, он сумел собрать практически всех тех вот художников, которые мы знаем, которые представляют нонконформизм за рубежом. Многие из них, как вы знаете, уехали, но толчок сделал именно он. Ну, в 70-х годах я участвовал в определенных выставках. И, собственно говоря, вот основные черты. Все-таки в 88-м году я был принят в Союз художников. В секции графики я состою с Танковой. Но я ни разу не выставлялся. За исключением этого года я выставил две работы, которые здесь находятся. Вот одна «Карусель Фортуны», вторая вот в конце находится «Званая и Избранная». И самое интересное, что, вы знаете, вот 40-летие я сейчас термин упомянул, когда я был в молодежной секции, у меня вот точно так же картину выставили в самый задний угол, самый темный. И в этом году я не выставлялся вот с 88 года. Меня выставили, вот если вы знаете, вот 11, дом 11 на Кузнецком мосту, там спуск в гардероб слева, вот как ходишь, там самое темное такое. Вот она не висели так, одна на другой. То есть, как бы, я в том смысле это говорю, что хотя сейчас свобода формальная, никого не отвергаю, нету цензуры, но она фактически присутствует. Цензура, как бы сказать, внутренняя, потому что московское мышление, оно пока жило еще художники старшего поколения, оно, так сказать, не пробивало, в принципе, что-либо сказать в сторону. Формально можно, но практически это неприемлемо. Но, слава богу, мы живем уже в другую эпоху, поэтому как бы. Вот очень кратко, если кто-то хочет что-то задать вопрос, я отвечу. И забыл еще сказать, что здесь присутствует Анна Константиновна Ларковская, которая автор книги «Малая грузинская 28», она профессор Суриковского института, возглавляет кафедру истории искусств. И она сделала, я тут не комплимент хочу сказать, а просто очень большое дело, потому что книга была издана в 2009 году, но за это время ушло уже много художников из жизни. И если бы не эта работа, то, возможно, это канало бы в лету, вообще вот как бы движение. Потому что канало в лету очень многие способствовали этому, потому что было много сил, которые хотели замолчать это явление. И в общем, это получилось, потому что действительно сейчас я вот знаком с наследием многих умерших художников. Они, это наследие, эти наследия находятся в плачевном состоянии. Ими никто не занимается, и кроме вот Анны Константиновны, по сути, никакого движения нет дальше. Кстати, вот там есть книжка большая, которая была посвящена конференции, которая Анна Константиновна организовала в Академии художеств, называется она «Официальное искусство 50-80-х годов». Это тоже вот ее инициатива, потому что Академия художеств, где формально институт истории искусств, да, где она защищала диссертацию, он, в общем, академики эти вот достаточно осторожно отнеслись к этому явлению, и все это было достаточно напряженно. Я помню, когда я вошел в раздевалку, куда, то какой-то старый академик мне сказал, ну вот, вы тут пиаритесь опять и так далее. То есть было видно, что это было людям неприятно, вот это явление. Но Зураб Цалютели, он человек, который хочет войти в историю как человек либеральный, относящийся к авангарду как бы с позиции, так сказать, добра и всяческого поощрения, тем более, что внук его, как вы знаете, Зурабет, но здесь современного искусства, он всячески как бы делает жесты в сторону вот такого либерального подхода. Вот. Ну, я закончил. Если будут вопросы или какое-то продолжение, я буду рад ответить. Вот.